Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты 59-60.
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
И у него ключи к сокровенному. Знает о них только он. Знает он то, что на суше и в море. И не падет лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ничего-либо влажного или сухого, о чем бы ни было сказано в ясной книге. Он тот, кто успокаивает вас ночью, и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в судный день, чтобы исполнился назначенный вам срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы изучаем суру Гафир, прощающий, 40-я по счету сура. Сегодня мы прокомментируем 66 по 68 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Талиб, я Талиб, я
Дорогие друзья, давайте послушаем 66-й аят суры Гафир в исполнении мастера Миншеви.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
Скажи, Мухаммад, воистину, мне запрещено поклоняться тем, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха. С тех пор, как мне дарованы Господом моим ясные знамения, и мне велено предаться Господу, обитателю миров. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали о знамениях, дарах и благах Всевышнего, которые свидетельствуют о единстве Создателя. В этом божественном откровении посланник Аллаха, обращаясь к язычникам, подчеркивает: «Я ниспослан Богом, который запрещает поклоняться идолам и призывает меня не делать этого. Поэтому не ждите от меня того, что я буду поклоняться вашим идолам, и не следует думать, что я отказываюсь поклониться идолам из-за упрямства, ведь вы из-за упрямства не принимаете мою религию. Я поклоняюсь единому Создателю, исходя из рациональных доводов и логических аргументов. И я не поклонюсь идолам и сторонюсь идолопоклонничества. Я склоняю голову и покорно подчиняюсь и поклоняюсь только Богу, который создал все сущее и является владыкой всего сущего, в том числе Господом людей. Я не только поклоняюсь Господу миров, но и подчиняюсь покорно Ему и беспрекословно выполняю любое предписание Аллаха, ибо считаю себя рабом Аллаха, а обязанность раба – подчиняться своему Господину». Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения. Предписание Всевышнего людям, в которых Бог призывает людей к совершению чего-либо и воздерживает от совершения чего-либо, основываются на логике и аргументах, и нет противоречия между божественным откровением и разумом человека. Поклонение достоин только тот, кто является Господом миров, а самой совершенной ступенью богослужения и поклонения является покорность и смиренность перед Аллахом.
Я сари ар-рида,
Дорогие друзья, давайте послушаем аяты 67 по 68 суры Гафир в исполнении мастера Меншеви.
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Он тот, кто сотворил вас из праха, потом из капли семени, потом из сгустка крови. Потом он выводит вас из утробы младенцами. Потом растит, чтобы вы достигли полной силы и чтобы затем стали стариками. Некоторые из вас умирают раньше, и делает он это, пока не достигнете вы определенного срока. Быть может, вы призадумаетесь. Он тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. И когда решение принято, он говорит чему-либо «возникни», и оно возникает. В некоторых коранических аятах, которые мы прокомментировали, ранее упоминалось о знамениях и аятах Всевышнего в небе и на земле, а также рассказывалось о естественных природных явлениях. В этих божественных откровениях повествуется об этапах сотворения человека, от зачатия до смерти, о том, как он был создан из глины, о том, как протекают этапы эволюции в утробе, рассказывается о его рождении и жизни в этом мире, а затем повествуется о смерти человека. Первым этапом в сотворении человека является создание человека из глины. Это касается как праотца Адама, который непосредственно был создан из глины, так и всех остальных людей. Ведь источником продуктов питания, из которых состоит организм человека, независимо от их происхождения, растительной или животной, является земля. Вторым этапом сотворения человека является нутфа, капля, которая помещается в надежном месте, утробе матери. Капля очень быстро развивается, обретает форму и превращается в сгусток крови, который Коран называет алака. Следующим этапом является превращение сгустка крови в мудга. Мудга означает разжеванный кусочек. На этой стадии эмбрион похож на разжеванный кусочек мяса. Затем начинают формироваться органы плода и совершенствоваться. Через определенное время на свет появляется человек. В этом мире он также проходит этапы эволюции – детство, юношество, молодость. В молодости человек достигает умственного совершенства, обретает максимальную физическую силу. Ну и молодость не вечна, и человек неизбежно начинает движение вниз. На этом этапе постепенно происходит физический откат – человек теряет физическую силу, приближается к старости, наконец наступает время перехода в мир вечный. Приходит смерть и приближает человека к вратам загробной жизни, и человек оказывается в могиле. Естественно, что не все люди проходят эти этапы и умирают своей смертью. Вследствие разных происшествий, болезней и прочих факторов люди не умирают естественной смертью и уходят из этого мира, не достигнув старости. Заслуживает внимания то, что Коран в этом божественном откровении не использует такие выражения, как смерть, уничтожение, а использует слова, которые передают значение того, что во время смерти ангелы принимают души людей и переносят их в загробную жизнь. Многие коранические аяты наглядно свидетельствуют о том, что вопреки убеждениям некоторых людей, смерть вовсе не означает небытие и уничтожение человека. Смерть вовсе не означает конец человеческого существования, а представляет собой дверцу, которая позволяет человеку перейти в иной мир. Далее в этих аятах упоминается общий закон сотворения, который заключается в жизни и смерти. В них, в частности, говорится, что это происходит только по воле Аллаха, и все, что происходит, происходит только по воле Всевышнего. Когда Аллах изволит проявить свою волю, то в этом не будет ни малейшей задержки. В этих двух аятах отмечается два важных явления – смерть и жизнь, которая касается всех живых существ, в том числе растений, животных и человека. Эти два явления, де-факто, происходят согласно естественному порядку и системе мироздания, установленных Богом, и человек не играет в этом ни малейшей роли. Жизнь и смерть являются проявлением могущества Всевышнего. И несмотря на весь технологический прогресс и научные достижения, человек не смог приблизиться к этим таинствам. Необходимо отметить здесь, что жизнь проявляется в разных формах, имеет разные проявления. Все живые существа, огромные звери, птицы, которые парят в небесах, деревья высотой в десятки метров, у каждого из них своя жизнь. Нет сомнения, что разные формы жизни представляют собой разные и самые разнообразные облики мироздания. Переход от мира, в котором нет жизни, в мир живых существ и переход из мира, в котором была жизнь, к смерти, окутан огромными тайнами, представляет собой изумительные реалии Вселенной и служит знамением могущества мудрого Аллаха. Надо сказать, что для Бога нет ничего сложного. Какими бы сложными нам ни казались некоторые процессы, существа и механизмы, Богу достаточно захотеть, и это произойдет моментально. Когда Всевышний желает создать что-либо, Он говорит лишь слово «будь», и это происходит. Давайте посмотрим, друзья, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих коранических аятов. Сотворение человека, у которого есть жизнь, есть разум, способность мыслить из безжизненной глины, одно из знамений божественной мощи и могущества. Система мироздания представляет собой систему эволюции и совершенства, в которой смерть вовсе не означает исчезновение и уничтожение человека. Отделение души от тела происходит для того, чтобы человек мог перейти на следующий этап и попасть в загробную жизнь. Бог призывает людей задуматься об этапах сотворения человека, чтобы увидеть, узнать и убедиться в величии своего творения и не продавать свою душу за бесценок. Только Аллах вправе дарить жизнь творением и отнимать ее.
Иран – волшебная страна. Пустыня Лут. Пустыня напоминает нам о многом – сухости, безводии, верблюдах, колючках, песках, буре. Однако, ступая по песчаным холмам, наши предположения меняются, ибо в пустыне есть вода, идет жизнь, но в тишине. Любители природы и ее красот убеждены, что пустыня завораживает человека так, что посетивший ее человек мечтает о новой встрече с ней. В сегодняшней передаче мы поговорим о пустыне Лут, самой жаркой пустыне Ирана, о покорении которой мечтает каждый путешественник. Ее территория расположена между провинциями Южный Хорасан, Систан и Белучистан и Керман, а также между двумя обрывами Нахбандан на востоке и Найбанд на западе. Площадь бассейна пустыни Лут составляет 175 тысяч квадратных километров, а ее протяженность с севера на юг достигает приблизительно 900 километров. Низменности пустыни Лут расположены в 190 метрах от уровня моря. Самой многонаселенной точкой этой пустыни является Шахдад. Ущелье Сирач и одноименная населенная местность являются самой красивой зеленой панорамой на окраине этой золотистой пустыни. Лут – это пустыня пустыней, сухая и жаркая, но полная достопримечательностей. Одна из них прославилась как Пороховая равнина. Действительно, это песчаный простор со светло-коричневым гравием, местами серовато-черного оттенка, напоминающим порох. Для тех, кого интересуют тайны пустынь, марево представляет одно из уникальных пустынных красот. Марево фактически это преломление света, возникающее вследствие быстрого изменения плотности воздуха и атмосферы, теплое испарение от земли в жаркую погоду. Просторной пустыне Лут на расстоянии 40 километров северо-восточнее Шахдада, одной из многонаселенных провинций на западной окраине Кермана, на площади более 11 тысяч квадратных километров расположены неровности под названием Килот, на которых образуются самые удивительные в мире и уникальные в своем роде естественные препятствия. На расстоянии 11 километров от пустыни Лут в воображении человека возникает большой город. Радужное марево возводит картину больших и маленьких зданий, улиц и переулков древней жизни. В этом воображаемом городе наблюдаются все проявления повседневной жизни. Завывание пустынного ветра напоминает городскую суету. Однако, призадумавшись на минуту, понимаем, что на этих безжизненных просторах не существует города. Это лишь только предположение. На деле острая ветровая и водная эрозия в этой местности открывает перед взорами несравненную картину легендарного города Килот или воображаемого города, чарующего своими красотами. Другой исключительной достопримечательностью Лута является произрастание здесь гребенщика, тамариска или растительной ловушки на западной окраине пустыни приблизительно в 30 километрах от Шахдада. Длина растущего здесь гребенщика порой достигает 10 метров, в то время как в Африке он едва достигает 3 метров. Гребенщик растет обычно на равнине в песочной влажной почве, необходимой для его роста. Другой уникальной особенностью пустыни Лут является наличие в ней теплового полюса Земли. На основе исследований ученых и геологов тепловой полюс Земли кроется в пустыне Лут и считается самой горячей точкой земного шара. Известный иранский исследователь пустынь доктор Парвиз Кордвани говорит об этой пустыне следующее. На основе существующих данных температура в средних местах пустыни Лут намного выше, чем в африканской пустыне и в Неваде. Отсутствие дыры в озоновом слое над пустыней Лут считается яркой отличительной особенностью. Поэтому солнечные лучи в пустыне Лут
не только не опасны, но и обладают лечебным свойством. В этом районе на территории 100 на 50 километров не существует никаких признаков жизни флоры или фауны, не существует даже малейших бактерий. Экспедиционные группы, приезжающие в эту местность, говорят, что стерильные продукты питания совершенно не портятся здесь. Туша умершего в этом районе животного не гниет из-за сильной жары и высыхает прежде, чем загнить. Соленая река – другая природная достопримечательность Лута, смывающая на своем пути соленые пески этой пустыни. Это единственная многоводная река в глубинах пустыни Лут. Свои истоки она берет в северных горах Бирдженда и преодолевает 200 километров извилистого пути в пустыне, впадает в соленый рудник Шахдада. Вода этой реки очень соленая, и по мере приближения к центральной впадине Лута через соленые пути, а также в силу испарения воды, минеральные вещества в ней сгущаются. Поэтому на многокилометровых спусковых окраинах реки не растет ни одного растения. А недалеко от соленого рудника Шахдад вода в реке становится чистой и белой. Вода в этой соленой реке всегда находится в движении, даже несмотря на то, что временами в этой местности наблюдается засуха.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о препятствиях на пути благотворительной деятельности и бескорыстной помощи людям. Одним из главных препятствий, которые мешают человеку заниматься благотворительной деятельностью и оказывать бескорыстную помощь людям, является его внутренний фактор, и это не что иное, как зависть. Жадный и завистливый человек не только сам не помогает людям, но и других воздерживает от благотворительности. Потому что зависть выступает против щедрости и доброжелательности. Когда человек тратит свое имущество на нужное и достойное дело, его называют благородным и щедрым. Но если он воздерживается и скупится потратить свое имущество на благое и достойное дело, то в нем преобладает жадность. Имам Садык, мир ему, о таких людях сказал. Скупой человек проявляет алчность как в отношении того, что имеет, так и в отношении того, что имеют другие. Зависть такого человека настолько преобладает в нем, что он желает получить все, что имеют другие, и он не делает различий на этом пути. Будь этот путь правильным и честным, будь то грешный и нечестный путь. Он никогда не довольствуется тем, что определил ему Бог в качестве удела. Очевидно, что такой человек никогда не думает о бедных и нуждающихся и забывает о доброте, которую ему делали или делают другие. Если количество таких людей в обществе будет увеличиваться, будет расти и расстояние между бедными и богатыми, и общество в таком случае окажется в критическом положении. В учениях ислама приводятся очень серьезные хадисы о зависти и жадности, которые заставляют человека содрогаться. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Зависть содержит в себе зло и негатив всего плохого и представляет собой узду, посредством которой завистника направляют ко всему плохому». Согласно другому хадису, завидовать тому, что уже имеешь, значит плохо думать о Боге. Ведь именно шайтан пугает человека бедностью, а Бог возвестил благую весть о достатке и милосердии. В 39-м аяте суры Саба всесильный и всемилостивый Бог повелевает: «Воистину, мой Господь увеличивает или уменьшает долю тому из своих рабов, кому пожелает. То, что вы пожертвуете, Он возместит вам, и Он самый щедрый из тех, кто дарует пропитание». Лень и праздность служат другим препятствием, которые не позволяют человеку заниматься благотворительностью и устранением проблем ближних своих. Это качество человека является очень вредным и ущербным. Этот порок служит погибелью веры и мирской жизни человека. Лень и праздность не позволяют человеку в должной и полной мере выполнять свои обязательные предписания, попирают права других и не позволяет устранять проблемы, с которыми сталкиваются братья и сестры по вере. Его светлость имам Садык, мир ему в наставлении, своим детям говорит: «Берегитесь лени и отсутствия расположения духа, ибо это воздерживает вас от извлечения пользы из мирского и загробного». Его светлость имам Али, мир ему, говорит: «Берегитесь лени, ибо всякий, кто будет лениться, не сможет отдать свой долг перед Богом». В то же время человека красит его усердие. Чем выше цель, тем более возвышенные дела он совершает. Такого человека удовлетворяет не материальное благо, а лишь довольство Всевышнего. Поэтому он добивается довольства и милости Бога посредством оказания помощи другим. Поэтому повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Если человек щедрый, это говорит о его высоком духе и возвышенных целях». Одним из великих и возвышенных благ, дарованных Богом человеку, является такое благо, как стыд и скромность, которые служат внутренними сдерживающими факторами от совершения плохих дел. Возникает вопрос, всегда ли стыд и скромность являются одобряемыми? В нравственной школе непорочных членов семьи пророка, да благословит Аллах его и его семейство, стыд не является однозначным. Он может быть одобряемым и уместным, а может и нет. Одобряемый и уместный стыд является признаком разума и знаний, а неодобряемый – невежество и глупости. Если человек стыдится сказать правду там, где он это должен сделать, или стыдится помочь кому-то, считая свою помощь незначительной, это примеры неуместного и неодобряемого стыда. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Совершайте благие поступки и не считайте их незначительными, ибо даже в малом количестве и даже незначительная их часть являются большими и великими. И не стыдитесь помогать малым, так как лишиться этого считается ничтожным». Следовательно, неуместно стыдиться, когда надо говорить правду, когда следует дать дельный совет или наставление. Не следует стыдиться оказывать помощь нуждающимся при других, выступать в качестве посредника между людьми, а также призывать к благому и воздерживать от дурного. В противном случае это не позволит человеку выполнять свои религиозные обязанности и будет служить препятствием на пути к благам бренного и загробного миров, которые заложены в совершении этих поступков. В числе других факторов, которые отвлекают человека от совершения благих и богоугодных дел, в частности связанных с оказанием помощи ближнему, следует назвать забвение человеком смерти и судного дня. Вера в судный день и в то, что в этот день человеку предъявят счет за все содеянное, служит самым важным сдерживающим фактором от греха и порочности и самым главным стимулом к совершению благих и богоугодных поступков, в том числе оказание помощи ближним и устранение их проблем. Если человек помнит о смерти, это подавляет в нем грешные устремления, искореняет ростки невежества, придает сердцу силы за счет обещаний Бога, делает нрав человека мягким, уничтожает признаки плотских влечений, гасит пламя алчности и делает бренный мир в его глазах ничтожным. Когда человек помнит о смерти, это очищает сердца от ржавчины, а когда смягчается сердце, человеку легче быть рабом Бога и совершать во имя Аллаха благие поступки и помогать людям.
Иранский базар. Иран расположен в богатом регионе с точки зрения экономических ресурсов. Иран является одной из 10 стран-обладателей крупнейших ресурсов железа в мире. Иран расположен в богатом регионе с точки зрения экономических ресурсов. Аналитические данные Глобального института гласят, что несмотря на наличие в Иране крупнейших газовых месторождений и четвертых в мире нефтяных запасов, экономика Ирана не сильно зависима от нефти и газа в связи с высокой экономической разнообразностью. В число экономического потенциала Ирана входят розничная торговля, недвижимость, профессиональные услуги, богатые запасы полезных ископаемых. В обнаруженных рудниках Ирана были найдены более 68 видов полезных ископаемых, ценность которых достигнет 700 миллиардов долларов. Иран является одной из 10 стран-обладателей крупнейших ресурсов железа в мире. Железняк – полезное ископаемое, содержащее железо. Железо является одним из самых распространенных материалов в мире, оксид которого формирует 5% земной коры. Данный металл можно найти в более 300 полезных ископаемых, но самыми распространенными среди них считаются гематит и магнетит. Гематит содержит 70% железа и магнетит – 72%. Об истории открытия человеком железа существуют разные мнения. Некоторые убеждены, что древние люди применяли железо, добытое из железняка с разными уровнями чистоты для создания необходимых изделий. Другие считают, что они использовали метеориты с высокой чистотой железа. Но еще не выяснено, какой народ первым стал использовать этот важный металл. Документы о применении железа обнаружены в важнейших регионах Востока, где появились крупные цивилизации, в том числе в Месопотамии, сегодняшний Ирак, Малой Азии, Египте и Китае. В свою очередь, в ходе археологических раскопок в холмах Сильк в Кашане, это центр Ирана, были обнаружены многочисленные железные гранулы из природного гематита, которые принадлежат к 5000 лет до нашей эры. Чистого железа мало найдется на Земле, так как железо под действием кислорода и воды быстро оксидируется. Для получения чистого железа необходимо обработать железняки для устранения примесей. С учетом найденных исторических памятников, можно сказать, что обработка железа путем плавки началась 2000 лет до нашей эры, и со временем были созданы различные железные изделия, в том числе инструменты, оружие и даже ювелирные изделия. С приходом арийцев в Иран в начале второго тысячелетия до нашей эры на этой территории распространилось использование железа. Древние иранцы применяли железо для производства некоторых инструментов, в том числе таких вооружений, как меч, копья и стрелы. В ходе археологических раскопок в районе Хасанлу в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана были найдены военные вооружения, принадлежащие к IX веку до нашей эры. Кроме того, об использовании железа в Иране можно указать на основы колонн и портиков в древних зданиях периода хаменидов, таких как Пасаргат и Тахт-и-Джамшид, в которых крупные камни присоединились железными и деревянными крепежами. Согласно археологическим документам, некоторые рудники в Иране, в том числе рудники Чадор-Малу, Гол-Гохар и Санган, которые считаются крупными рудниками страны, были открыты в древние времена. Железные рудники Санган в провинции Харасан-Розави на северо-востоке Ирана, имея богатые запасы, считаются одним из крупнейших рудников в мире. В разных частях рудника можно наблюдать следы ям и пещер, которые показывают на добычу железняка из этого рудника в древние времена. Специалисты полагают, что эта руда содержит более 2 миллиардов тонн железных запасов. Свойством рудника Санган является высокая чистота его полезных ископаемых. Критериями для оценки железного рудника являются чистота железа, влажность рудника, примеси, размер камней, а также способность повышения чистоты его залежей. Поэтому минералогия имеет большое значение в применении полезных ископаемых. Может быть так, что полезное ископаемое содержит железо с высокой чистотой, но в связи с минеральным составом, например, наличием мышьяка и вредными экологическими последствиями, его невозможно использовать как сырье для производства железа и стали. Сегодня с целью повышения чистоты железняка или устранения примесей осуществляется операция обогащения минерала. История обогащения относится к каменному периоду, когда человек для создания инструментов из камня был вынужден знакомиться с камнями и их свойствами. Операция обогащения представляет собой комплекс операций, реализуемых над полезным ископаемым после добычи. Целью этой операции является отделение ценных минеральных материалов от других неполезных веществ, имеющихся в полезном ископаемом. В Иране с целью дополнения и развития цепи добавленной стоимости в рудной отрасли, предотвращения продажи сырых минеральных материалов и повышения доходов стараются производить обработанные продукты, в том числе концентраты и железные окатыши. Железный концентрат – это обработанный продукт железа с высокой чистотой, который в связи с его порошковой формой невозможно использовать в доменных и дуговых печах, поэтому формируют их в форме пеллеты, и что является промежуточным продуктом между рудником для печей в производстве железа и стали. Производство пеллетов из концентрата или обработанных железных частиц используется для производства продукта, который потом станет обработанным и твердым. Пеллеты считаются сырым материалом для производства сырого железа и железа прямого восстановления. Thank you. Рудник Голькахар – это одна из крупнейших залежей железных руд Ирана в провинции Фарс на юге страны. Рудник Голькахар, который имеет 900-летнюю историю добычи, содержит более 1 миллиарда тонн железняка. В этом руднике специалисты стараются, чтобы обеспечивать потребности страны в железе путем проекта по созданию пеллетов и в рамках создания равновесия в цепи производства стиля и повышения добавленной стоимости. Другим продуктом обработки железняка является железный концентрат. Рудник Чадор-Малу расположен в центральной пустыне Ирана, содержит руду, железо которой применяется в производстве концентрата. Железняк считается важнейшим сырым продуктом для производства железа и стали. Более 90% составляющих железных руд используются в производстве стали. С учетом того, что железо – относительно легкий, уязвимый металл, объединяют его с другими элементами, такие как углерод, марганец и кремний, чтобы достичь прочных сплавов, как сталь. По сравнению с железом, сталь обладает большой устойчивостью. Сегодня железо и его сплавы, такие как сталь, формируют основу машинной технологии в мире и широко используются в различных отраслях промышленности, в том числе в строительстве зданий, мостов, автопроизводстве, судостроительной отрасли и в производстве локомотивов. Значение стальной промышленности в развитии разных стран, экологическая устойчивость этого продукта, а также прогнозы международных организаций в повышении мирового спроса на сталь в будущие несколько десятилетий способствовала поддержке этой отрасли со стороны правительства и инвестиционных компаний частного сектора. В настоящее время в Иране существует несколько десятков экономических отделений, в том числе металлургический комплекс Мабараки в Исфахане, металлургический комплекс Кавиан, металлургический комплекс Банаб, металлургические заводы, заводы стального профиля Саве, стальная компания Фулат Хузис и индустриальная группа Сепахан, которые работают в отрасли производства стали и ее продуктов, таких как арматура, балки и разных видов стальных листьев. Продукты стальной промышленности Ирана не только обеспечивают внутренние потребности, но и экспортируются в некоторые страны Ближнего Востока, например, в Африку и в Европу. Лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, здравствуйте! Вам должно быть известно растение ромашка и его лечебные свойства. Особенности современной до предела механизированной жизни и нервное напряжение способствуют возникновению у жителей городов головных болей, и в связи с чем они применяют обезболивающие химические препараты. Тогда как чашка ромашкового чая чудодейственно снимает такие боли. В сегодняшней передаче мы расскажем вам о ромашке и ее исключительных свойствах. Ромашка – это невысокое пахучее растение длиной от 10 до 30 сантиметров. Листья ромашки небольшие, перисто-рассеченные, бархатные на ощупь. Дикорастущая ромашка имеет цветки с белыми лепестками и желтой сердцевиной, а культивированная – вся белого цвета. Листья этого растения, подобно укропу, употребляются в пищу, а цветки используют фармацевтики. Ромашка растет на полянах, у озер и на песчаных почвах в различных районах Европы и Азии. Отметим, что ромашку можно разводить в садах. В грунт высаживают семена или часть растения с корнями. Цветки следует срывать ранним утром в сухую погоду и сушить в тени, для того, чтобы они не изменили цвет и лечебные свойства. Ромашка обладает многочисленными лечебными свойствами. Она укрепляет стенки желудка, понижает жар, снимает боли и устраняет метеоризм. Ромашка помогает при боли в пояснице, во время простуды, головных болях и болях нервного характера. Последние исследования показывают, что ромашка полезна при бессоннице, зубной боли, отсутствии аппетита, колите и кишечных расстройствах у детей. Помимо того, это растение используется как глистогонное средство, помогает при желтухе, физиологической и истерии. Для этого необходимо заварить 2-3 чайные ложки ромашкового порошка в одном стакане воды, добавить немного сахара и выпить. Для наружного использования требуется густой ромашковый отвар. Он помогает также при болезнях десен, солнечных ожогах, при наличии угрей, экземы и аллергии. Использование ромашки для обеспечения здоровья кожи началось одновременно с использованием ее в лечебных целях. Обыкновенная ромашковая заварка придает коже лица свежесть и восстанавливает кожные клетки. Волосы после ополаскивания отваром ромашки придают красивый оттенок и к тому же укрепляются в корнях. Для этого надо прокипятить в течение 20 минут 50-100 грамм ромашки. Ромашки в 3 стаканах воды полученным отваром ополоснуть волосы и промыть через 15 минут чистой водой. Дорогие друзья, надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. В следующей передаче мы познакомим вас с другим лекарственным растением.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.